si govorí tak, že
vidí rád, že má rád, že je to opáv, že na to teď vajíš na vidí, že je to opáv, že je to opáv,
из третьей песни Шримад Бхагаватам. Беседа Мануи Кардамы, глава 21. Текст первый. Видура увача своям бувасья ча манур вамша парама самата катьятам бхагаван ятрам майтунена тире праджа. Видура сказал, род своем Хуману пользовался наибольшим уважением. О, досточтимый мудрец, прошу, расскажи мне о его потомках, которые размножались, вступая друг с другом в половые отношения. Дальше Прабхупада. Регулируемые половые отношения, цель которых произвести на свет благочестивое потомство, вполне допустимы. На самом деле Видура хотел услышать не рассказ о людях, вступающих в половые отношения, а историю потомка своем Хуману. Так как его род дал миру много благочестивых царей, преданных, которые обладали глубокими духовными знаниями и заботились о благе своих подданных. Слушая рассказы об их деяниях, человек расширяет свои познания. В связи с этим особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «парамасамата», которое указывает на то, что великие авторитеты высоко ценили качество потомка своем Хуману. Иначе говоря, когда люди вступают в половые отношения, целью произвести на свет благочестивое потомство, в этом, по мнению всех мудрецов и знатоков физических писаний, нет ничего предосудительного. Текст второй. Преврата тана падал сутал своям бувасья вай. Тятха дармам джгупату сатта дипава тим махим. Два великих сына своем Хуману, Преврата и Утанапада, правили миром, состоявшим из семи островов в точном соответствии с принципами религии. И помимо всего прочего, Шримад Бхагаватам рассказывает о великих правителях, которые царствовали в различных частях Вселенной. В данном стихе упомянуты имена Преврата и Утанапады. Они правили землей, разделенной на семь островов, которые существуют и поныне. Это Азия, Европа, Африка, Америка, Австралия, а также Северный и Южный полюсы. Шримад Бхагаватам мне излагает историю правления всех индийских царей в хронологическом порядке. В нем рассказывается только о деяниях самых знаменитых из них, в частности Преврата и Утанапады, а также многих других правителей, таких как Господь Рамачандра и Махараджа Юдхиштхира. Поскольку деяния этих благочестивых царей заслуживают того, чтобы люди услышали о них. Изучая историю правления этих царей, они, несомненно, получат благо. То есть Бхагаватам хранит эти примеры, очаг прошлого. То, что сегодня кажется недоступным, невозможным, в прошлом мы находим примеры. Примеры такого правления или примеры величия человека. Как правило, когда о величии человека говорят, к прошлому обращаются тоже. Это были великие дела, великие люди, великие события какие-то. В настоящий момент тоже есть какие-то выдающиеся люди. Но здесь описываются особенно великие люди во Вселенной. И именно они подают этот пример, поддерживают наше понимание вообще могущества, величия, духовности, совершенства человека. Поэтому такие рассказы, повествования, их нужно хранить, передавать. Вот это Бхагавата Пурана. Тасья вай дита брахман неваху ти ти вишрута. Патня праджа патир укта Кардамасья Тваянаха. Но святой Браман, о безгрешная душа, ты сказал, что его дочь по имени Девахути стала женой мудреца Кардамы, повелителя сотворенных живых существ. Вот тут еще одна личность всплывает, Кардама Муни. Один из Праджапати. Есть много Праджапати. У меня один есть Дакша, также Праджапати. Праджапати творят разные формы живых существ. Человек порождает только человека. Но, например, Брама порождает уже разные виды жизни. И Праджапати, которые берут от него начало, они уполномочены также создавать виды жизни, которые населят всю Вселенную. То есть человек не может создать другие формы жизни, но Праджапати могут творить разные формы жизни и создавать как бы их природу, взаимодействующую друг с другом. То есть мы видим, что в сотворенном мире живые существа как бы образуют единый организм. Есть своя биосистема на каждой планете Вселенной, где живые существа дополняют друг друга. У каждого своя пища, своя природа, своя карма. И так вот в точности все поддерживается существование. И теперь виды деревьев должны быть. Так должны быть травы, цветы, целебные травы, разных свойств. Так Земля должна получать силу от солнца, от воды, и есть еще животные, они тоже удобряют почву, так, участвуют в этом обмене, в этом синтезе. И у человека тоже есть своя роль, причем человек – существо разнообразное. Для некоторых людей пишется ману самхита, ману дает законы. Для нецивилизованных людей другие законы даются, не законы ману. Как сейчас, допустим, законы ману неприемлемы практически, почти невозможно их установить сейчас. То есть люди уже опустились ниже той цивилизации, которая была создана изначально прародителем людей ману. Чтобы поддерживать эту цивилизацию человеческую, он издал соответствующие законы, которые нужно следовать. И сейчас эти законы, они упали вниз. Сейчас есть законы государства, смотрим по необходимости. Издают какие-то законы, иногда новые, меняют конституцию или перестройки устраивают, формации меняем. То есть сейчас такое беспокойное время, когда стабильности нет. Потому что законы ману, именно они дают стабильность обществу, где нет революции, не нужны перестройки, где эти законы как бы заставляют даже жить, направляют и заставляют жить людей в гуне благости, добродетели. Поэтому там не нужны такие силы контроля государственные, какие-то слишком развитые силовые структуры, слишком большой бюрократический аппарат, или какие-то финансовый контроль, потому что много мошенничеств, не так много судебных дел. То есть если люди в гуне добродетели, все это упрощается во много-много раз. И так, ману, у него была дочь. Здесь говорится, что Девахути ее звали. И она стала женой Кардама Муни, то есть великого йога, маха-йоги. В этом стихе речь идет о Свайамбхуи Ману, тогда как Бхагавад-гите упоминают Вайвасвата Ману. Век, в котором мы живем, относится к эпохе Вайвасвата Ману. Свайамбхуи Ману правил до него. Его правление началось в эпоху Варахи, когда Господь пришел в этот мир в образе вепря. За один день Брамы во Вселенной сменяется 14 ману. И время правления каждого из них ознаменовано определенными событиями. Свайамбхуи ману и Вайвасвата ману, о котором говорится в Бхагавад-гите, это разные лица. То есть ману – это положение, то есть разные лица могут занимать эти положения. 14 ману в день Брамы. Ну, день Брамы состоит из 1000 юг. Разделить 1000 юг, получим примерную цифру. Сколько времени живет прародитель людей. Затем наступает перемена. Какие-то, может быть, катаклизмы, потопы случаются, чтобы обновилось населения. И новый ману появляется на свет, снова начинается как бы человеческая цивилизация. Тасьян савай маха йоги юктаям йога лакшана сасабджа катита вирьям танме шушрушаве вада. Сколько детей изучал этот великий йог в лоне царевны, которая была наделена 8 видами мистических совершенств. Прошу тебя, расскажи мне об этом, ибо я горю желанием услышать твой рассказ. То есть, видите, что Девахути обладала всеми мистическими совершенствами. Некоторые праджапати могли творить из мысленно, не вступая в отношения. Брама, допустим, он первое живое существо. Праджапати, всех праджапати, у него нет супруги, он первый, кто появляется, он творит из тела своего. Разнообразно живых существ, это может быть тело мысли, у него много разных тел. Бхагаватам это описывается, что он какое-то тело оставляет, как материал его использует. Свое же собственное тело. Как материал использует для творения. Наделен сверхъестественной жизненной силой. Брама. То есть он творец называется. По природе творец, он может творить из мыслей, из слов и, конечно, какие-то действия он совершает тоже творение. Как бы мы тоже вторичные там или третичные или какие-то истеричные творцы, каждый человек тоже что-то творит, тоже мысли участвуют в этом, слова и поступки. Но сотворить из мысли что-то уже физическое могут только люди, обладающие совершенствованной йоги, ситхи. И Девахути также обладала этими ситхами, и поэтому она вышла замуж за великого маха-йоги, то есть должен быть человек выше способностей. В этом стихе Видура спрашивает Майтрею о мудреце Кардами Муни, его жене Девахути и о их детях. Здесь сказано, что Девахути достигла совершенства мистической йоги. Практика йоги состоит из 8 ступеней – обуздания чувств, строгого соблюдения заповедей, выполнения различных асан, управления дыханием, отвлечения чувств от объектов чувств, сосредоточение ума, медитация и самоосознание. За самоосознанием идут следующие 8 ступеней совершенства, которые называют йоги-ситхами. Муж и жена Кардама и Девахути были йогами высокого уровня, класса. Муж был маха-йогом, великим мистиком, а жена йога-лакшана, то есть йогом, достигшим определенной ступени совершенства. Вступив в брак, они произвели на свет несколько детей. Были времена, великие мудрецы и святые заводили детей только тогда, когда сами достигали совершенства. До этого они строго соблюдали обет целомудрия. Не соблюдая брамачари, правил целибата, невозможно достичь духовного самосознания и овладеть мистическими силами. В ведических писаниях мы нигде не найдем упоминания о том, что человек может продолжать погоню за чувственными удовольствиями, потакая своим прихотям и делая все, что ему заблагорассудится, вместе с этим тем стать великим йогом, заплатив какому-нибудь шарлатану требуемую сумму денег. То есть Прабхупада здесь регулярно напоминает о том, что йога извращена в западном мире, понятие йоги, и как бы пытается восстановить это слово, это понятие в комментариях он дает. Определение классическое, что такое йога. Многие слова и термины как бы деградировали веками, утратили свои значения изначально, стали бытовыми. Ручирьо Бхагаван Брахман Дакшава Брахмана Сута Ятаса Саджа Бхутани Лаптва Бараям Ча Манавим. По йоге еще кое-какие мысли есть. Важные мысли. Сколько утрачено само понятие йога, ни слова понятия даже. Век кали оно утрачивается. Что такого понятия практически не существует. Йога. Йога означает союз. То есть связь. Век кали это невозможно. Век кали люди не могут жить в союзе, в мире. утратили йогу. Единство, как бы, жизненной силы, единство мысли, единство цели. Как сейчас называют, все энергия, когда мы одну энергию добавляем в другой, то удваивается энергия. Вот как бы люди могут, оказывается, удваивать энергию. Могут ее в миллионы раз увеличить энергию. Значит, прогресс может быть неслыханный. И здесь вот это как бы все энергии, йога, связь существует. И Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно быть йогом всегда, при всех обстоятельствах. Преданным нужно быть внимательными, чтобы наша деятельность оставалась йогой, связанной с Богом. Тогда в этом есть смысл. Если деятельность не связана с Богом, не является йогой, то это карма бандана, это самая опасная ситуация. Это препятствие серьезное. Это как раз путь к разрушению. О, святой мудрец, расскажи мне, пожалуйста, о том, как досточтимые ручи и сын Брамы Дакша произвели на свет потомство, взяв жены двух других дочерей своим Пхурману. Комментарий. Всех великих личностей, которые на заре творения производили на свет потомство, заселяя пустовавшую вселенную, называют Праджапати. Этот титул носит также Брама, некоторые из его сыновей. Так называют Свайамбхува Ману и Дакшу, еще одного сына Брамы. У Свайамбхува Ману было две дочери, Акути и Прасути. Раджапати Ручи взял с жены Акути, а Дакша женился на Прасути. Эти супружеские пары и их дети произвели на свет многочисленное потомство, которое заселило всю Вселенную. Видура попросил Майтрею рассказать ему о том, как они производили на свет потомство на заре творения Вселенной. Но этот вопрос, в смысле, можно по-другому задать. Откуда взялись различные виды жизни? Так можно спросить. Это вопрос интересует всех ученых, как, может быть, кто-то имеет какие-то теории на этот счет, как Дарвин. Но ответа научного до сих пор не существует. Дарвин не ответил на вопрос, не выдерживает критики его теории. Как теория, она продолжает существовать, но не отвечает на все вопросы. Поэтому как бы нельзя ее строго признать научной теорией, научным доказательством этого всего. То есть он говорит, что один вид производит другой вид жизни. Как он это делает, вопрос? Как раз вопрос об этом, как он это делает? Откуда ящерица получает информацию, чтобы стать птицей? Ну, согласно теории, идет эволюция, идет эта дивергенция, различные вот эти вот биологические схемы он написал. Что-то отмирает, что-то выживает. И вот благодаря вот этому вот выживанию, появляются крылья, желание выжить. Ящерица не может выжить просто без крыльев. Некоторые виды ящериц остались, выжили без крыльев, приспособились как-то. В норах жить, там, может быть, как-то у них какой-то разум появился, как спасти свою жизнь. Другие пошли другим путем. У них выросли крылья, они стали летать. Таким образом, они стали более защищены через полет. Вот эта теория Дарвина. Совершенно не выдержит никакой критики. Это любой вопрос. Ребенок может задать вопрос, как это ящерица делает? Понятно, что если это делает, то делает природа. Но тогда... Источник разума этой природы. Разум это уже личность. Разум не существует просто в химических процессах каких-то слепых. Это управляемые какие-то процессы. Чтобы сделать крыло, какой разум нужно иметь? Просто одно крыло создать самолеты, допустим, сколько бились с этим. Создали крыло, фантастическое крыло самолета. Но сколько времени понадобилось человеку, чтобы создать это? Как же это может быть птичье крыло, которое более совершенно устроено, чем самолетное крыло? Создать слепая природа или ящерица, тем более вырастить в себе что-то такое, создать. То есть невозможно. И поэтому вопрос остается до сих пор открытым, откуда эти виды жизни разнообразные и почему их нужно именно такое количество. В ведах описывается 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной. Ученые не могут, конечно, это проверить. Вселенная для них недоступна для исследования. Здесь, на Земле, считалось, в мою бытность, когда учился в школе еще, считалось, что все виды жизни открыты. Но до недавнего времени выяснилось, что не все виды жизни открыты, открываются еще новые виды жизни. И еще неизвестно, сколько этих форм жизни на Земле. Сколько разнообразных видов людей, национальностей, племенных людей. Это тоже можно посчитать. Их 400 тысяч форм, видов человеческих существ. Здесь не все проявлены, значит, где-то есть еще. И есть энергии, которые управляют человеком. Энергии именно. Энергии. Например, полиция – это энергия государства. И мы понимаем, что руководит не полиция, а государство через них. Так, понимаете, энергия. Энергия действует согласно чьей-то воле. Тогда мы назовем это энергией. Моя энергия, чья-то энергия. Энергия кому-то принадлежит, иначе она неуправляема. Она не существует как энергия, как закон. Все, что мы называем энергией, связано с личностью, с управлением. Поэтому если вчера был Экадыш, и в эти дни Экадыши, три дня до, во время Экадыши и после, всегда на дорогах множество аварий. И много инсультов повышается, сердечных приступов и эксцессов, ссор, конфликтов возникает на деловой почве. Регулярно, каждый 11-й день после полной новой луны, в Экадыше это 11-й день, солнечная активность меняется. И она влияет на планету Земля. Это энергия. И она действует циклично, точно, регулярно. Энергия находится под управлением, под контролем. И так можно догадаться, что есть какие-то более высокие силы разума. Только нужно понять целесообразность этих циклов. Это можно найти в ведах. Любой человек скажет, если это неблагоприятно, то в этом нет смысла. Если какие-то живые существа угрожают вам, то у них нет смысла. Он рассуждает от своих потребностей. Не от потребностей Вселенной. Не от сути, не принципа существования. Просто из своих желаний берет эту науку. Что хорошо, что плохо, кому жить, кому не жить в этом мире. Но Бог создает эти формы жизни с определенной целью. И Экадыши имеют свое предназначение. В эти дни не рекомендуется заниматься материальной деятельностью видов. А что же делать? В эти дни нужно полностью погрузиться в Святое Имя, в Священное Писание, преданное служение. Эти дни особо предназначены для духовного. И тогда они становятся более приятными. Это как в Библии говорится. Бог работал 6 дней, 7-й день отдыхал. Что же он должен делать 7-й день, люди, если Бог отдыхает, думать о Боге? Какой-то день нужно выделить. И природа, которая вот эти энергии, да, она так устроена, что человек должен знать, что не всегда он должен действовать из чувства выгоды и собственных желаний. Иногда он должен также о Боге регулярно. Это предусматривается как бы творением. Но что Бог творит? А человек должен осознать Бога. Это его предназначение, в этом его как бы смысл творения. Зачем творится человек? Мы не увидим различия между человеком и животным, если он не думает о Боге. Это просто интеллектуальное животное. Это единственная разница, говорится, между этой формой жизни и другими низшими формами жизни. Поэтому тут нужно обратиться к ведам, которые описывают эти праджапати, как они творят и почему. Они уже сотворили этот мир так, и мы видим, лошадь, домашнее животное служит человеку. Это не заслуга человека. Это праджапати задумали. Ослы, мулы, кошки, собаки служат человеку. Некоторые птицы служат человеку. Коровы. Как с ними нужно обращаться? Для чего это необходимо? Почему нельзя их заменять механизмами? Это нехорошо. Почему этот труд необходим? Вот такой именно, простой. Ведь легче на тракторе спахать. Опять же, я из своих чувств эту науку создаю. Из своих человеческих потребностей, не осмысляя волю Бога. И так это все можно изучить. То есть Бог нам дает мир, вот этот созданный, который мы называем случайным явлением каким-то. Недоработанным чем-то, недоделанным, так говорится. Тут мы пытаемся его доделать, как понимают. Это современная наука, доделывает этот мир Бога. Или переделывает. И здесь так говорится, что как же они творят? Откуда эти формы жизни? Матрея Увача, Раджа, Джити Бхагаван Хардамо Брамана Гита. Сарасватьям Тапастепе Сахасранам Сама Даша. Великий мудрец Майтрея ответил, когда Брама велел Кардаме Муни произвести на свет детей, досточтимый Кардама отправился на берег реки Сарасвати и в течение 10 000 лет совершал там суровые аскезы. Вот задача. Например, человек говорит, я хочу стать врачом. Ну, вот он, ребенок еще. Его спрашивают. И в 7, 8 или 9 лет он говорит, хочу стать врачом. Сразу ты станешь врачом, раз ты хочешь? Нет. Нужно долго учиться. Практически всю жизнь нужно квалификацию поддерживать. Кто скажет, я хочу жениться и иметь детей. Да? Он как захотел, так сразу так и сделал. Если стать врачом, нужно столько труда и усилий, столько учиться, то чтобы породить хорошее потомство. Бездумно это можно сделать? Вот вопрос. Люди знали об этом, что для этого нужно тоже некий труд, некая подготовка. Сейчас у них есть сексуальное влечение, и все, это считается достаточно. И порождаем кошек и собак, говорится. Людей невысокого качества. А бывает совсем плохого качества. И очень часто такое бывает. Или иногда больных детей порождаем. Неполноценных детей. Эта цифра, она угрожающая обществу на самом деле. Сейчас это одна из проблем как бы, вот, мира целиком. Проблема здравоохранения, потому что слишком много становится больных людей. Слабые рождаются, слабее наши. Иммунная система и прочее. Поэтому как бы вопрос рождения не изучается. Подготовка к браку не изучается. Здесь говорится об этом. Итак, он получил наставление от Брамы, то есть от старшего. Не просто у него была прихоть жениться для удовлетворения сексуальных чувств. Получил задание. Высокое задание. Нужно хорошее потомство. А кому не нужно хорошее потомство? Какому семенному человеку не нужно хорошее потомство? Кто? Ну, да, для этого он должен идти и совершать аскезу в течение 10 000 лет. Сейчас так люди не живут, поэтому этот метод мы не можем использовать. Будет даваться другой метод для Викакали. Из этого стиха яствует, что прежде чем достичь совершенства, Кардама Муни в течение 10 000 лет занимался медитацией. Известно также, что Вальмики Муни провел медитации около 60 000 лет. И только после этого стал совершенным йогом. Таким образом, достичь успеха в йоге могут лишь люди, которые живут очень долго. Порядка 100 000 лет. Только они способны в совершенстве овладеть йогой. За более короткий срок достичь истинного совершенства в практике йоги просто невозможно. Соблюдение различных правил йоги, обуздание чувств и выполнение асан – это всего лишь начальные этапы йоги. Непонятно, как люди могут верить шарлатанам от йоги, которые утверждают, что медитируя в течение 15 минут каждый день, человек может достичь совершенства и слиться с Богом. Век, в котором мы живем, Кали-юга, является веком лжи и раздоров. Все эти суррогатные методы не помогут человеку достичь совершенства йоги. Чтобы подчеркнуть эту мысль, веды трижды повторяют, что век Кали – Калава Насти, Эва Насти, Эва Насти, Эва – нет иного пути. Нет иного пути, нет иного пути, кроме Хариар Нама, повторения святого имени Господа. Вот она, йога век Кали Прупады. Вот это возможно. Срок жизни не позволит нам достичь совершенства йоги. Заниматься йогой сейчас много людей для здоровья, но не для совершенства полного. Невозможно. Эти 30 000 лет, 10 000 лет они проводили в блаженстве. Здесь будет описываться, что Кардама Муни даже не похудел за это время. Хотя кажется очень суровая аскеза. Но поскольку он находился в трансе, он все эти 10 000 лет находился в блаженстве, что очищало его материальные чувства и разум. Трансцендентное блаженство – это и есть как бы вот это очищение. А если нет этого блаженства трансцендентного, то йога – это самоистязание становится. Похоже на самоистязание. Неправильная йога. Тата самадхи юктина крия йогина кардама сампрапеде харим бхактия прапанна варада шуршам. Совершая аскезы, занимаясь преданным служением личности Бога в состоянии транса, Мудрец Кардама в конце концов снискал милость Господа, который щедро дарует свои благословения всем, кто ищет его покровительства. То есть описывается, что он находился в состоянии транса. Вот это йога. Вот это уже транс, это уже соединение с Богом. Асана — это еще не соединение с Богом. Когда человек садится в позу лотоса, допустим, значит, он соединится с Богом. Или когда он работает с дыханием долгое время, пранаяма, это еще не означает, что он соединится с Богом, только готовится. Готовит свою жизнь и всю направить туда. Поэтому нужны вот эти упражнения, механические средства, собрать жизненную силу. Как? При помощи дыхания собрать в одном месте, потом поднимать от чакры к чакре вверх, вот туда, туда, к самосознанию, туда, где мы на высоком уровне уже можем осознавать четвертое измерение. Там, где мы осознаем Брахман, Дух. И в том состоянии нужно находиться в трансе долгое время. Это несложно, можно хоть 100 тысяч лет находиться, то есть не так сложно в этом состоянии. Что тело не мешает уже, практически тело физического не чувствует. Оно чувствует транс, вот чистое сознание, это не сон, это не литургия, это ясное сознание, абсолютно ясное сознание. Но он видит себя, мир не через тело, а через чакру, через этот центр, который связан со Вселенной, через эту высшую, более высокое измерение как бы существования. И там он может увидеть параматму сердца внутри себя. Вот, значит, искал милость Бога, говорится, все, достиг совершенства. И только после этого они вступали в сексуальные отношения, когда уже не было никакой необходимости, собственно говоря. Именно для зачатия потомства. В данном стихе говорится о значении процесса медитации. Занимаясь мистической йогой, Кардама Муни 10 тысяч лет провел в медитации, чтобы заслужить благосклонность личности Бога Хари. Следовательно, неважно, занимается ли человек йогой или стремится найти Бога с помощью философских размышлений, в его усилиях должен присутствовать элемент преданности. То есть благосклонность Господа Хари, здесь имя дается, Хари. Если я достигаю собственными усилиями какого-то уровня, то удержаться на этом уровне не будет просто, если я полагаюсь только на свои силы. Вот поэтому здесь нужно искать как бы поддержку, милость. И здесь приходит именно Хари. Хари, значит, то крадет вот эти все неблагоприятные вещи внутри, очищает. И тогда мое существование духовное поддерживается, естественно, без усилий. Это называется милость Бога. Садана и крипа, мы говорим. Садана — это наши усилия. Мы должны подниматься духовно, должны вставать рано утром, прочие вещи делать. Садана. Но чтобы удержаться на этом уровне, нужна крипа. А это элемент преданности. Вот когда появляется элемент преданности, вот тогда появляется крипа, отношения. Это уже как таковая законченная йога считается. Значит, есть восходящий процесс йоги, самостоятельный, и нисходящий. Вот они вместе, когда встречаются, это йога закончена, это полная связь с Богом. Если нет преданности, то не будет связи сверху. Человек может достигать тоже каких-то уровней йоги, ситхи, совершенства, но потом он снова вернется обратно. Он начнет торговать этими ситхами в мире людей или управлять этим миром захочет, он опять вернется в материальное творение. Это не преданность. Он не удержится на духовном уровне, потому что хари, хари — это значит также вор. Он убирает все наши грехи, очищает наше сердце. И так мы можем поддерживать все духовное существование. Угу. Без преданного служения невозможно достичь совершенства ни на одном из путей духовного развития. Цель самосовершенствования и самоосознания — постичь верховную личность Бога. В 6 главе Бхагавад-гиты ясно сказано, что лучшим из йогов является тот, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны. Кроме того, личность Бога. Хари всегда исполняет желания своих искренних преданных. Поэтому, чтобы достичь настоящего успеха, нужно предаться лотосным стопам личности Бога, Хари или Кришны. Преданное служение, то есть деятельность в сознании Кришны, это прямой путь к успеху. А все остальные пути, даже если они рекомендованы в священных писаниях, являются окольными. Для Кали прямой метод более практичен, нежели окольные пути, так как люди в этот век живут недолго, не отличаются большим разумом, постоянно терпят нужду и обременены множеством мучительных работ, забот и проблем. Поэтому Господь Читания оказал людям этого века величайшее благодеяние, предоставив им возможность достичь совершенства в духовной жизни, просто повторяя святое имя Бога. То есть Господь Читания распространял это имя Бога как в состоянии самадхи, говоря языком.
Если йоги говорят языком.
Если говорить языком бхакти, в состоянии чистой, бестремственной любви к Богу. Все, законченная йога, совершенство. Уровень совершенства это дается святое имя Господь. Поэтому этот метод сейчас существует. Все, что дается человеку с уровнем совершенства, является методом. Методом его возвышения. Любая религия, если дается пророкам, она истинна. Также Харе Кришна Махамантра является истинным путем, потому что дана Верховной Личностью Бога, то есть духовного трансцендентного уровня. Слова «сам прапиде Харим» указывают на то, что, занимаясь преданным служением, Кардама Муни снискал благосклонность Верховной Личности Бога Хари. Идея преданного служения в этом стихе выражена также словом «крия йогина». Кардама Муни не только медитировал, но и занимался преданным служением. Чтобы достичь совершенства в йоге или медитации, нужно действовать в рамках преданного служения. То есть слушать рассказы о Верховном Господе, повторять Его святые имена, помнить о Нем и так далее. Памятование — это тоже медитация. Смаранам. Это и есть медитация. Смаранам — это также транс, если развивается смаранам, памятование. Например, нужно вспомнить просто себя. Это смаранам означает. Мы можем что-то забыть. Вот смаранам — значит восстановление памяти. И когда память уже установлена твердо, это самадхи, тоже смаранам. А о ком же необходимо помнить? Помнить нужно о Верховной Личности Бога. Мы должны не только помнить о Верховной Личности Бога, но также слушать о деяниях Господа и прославлять Его. В этом сходятся все авторитетные писания. Занимаясь в течение 10 тысяч лет различными видами преданного служения, Кардама Муни достиг совершенства медитационной йоги, которая недоступна людям века Кали, чья жизнь редко длится даже 100 лет. Кто в наши дни способен строго следовать многочисленным правилам и предписаниям йоги? Более того, совершенства йоги могут достичь только те души, которые предались Господу. Но как можно предаться Богу, если так называемые учителя йоги не говорят о нем ни слова? Как можно называть йогой метод, который не подразумевает медитацию на личность Бога? К сожалению, люди века Кали, особенно люди с демоническими наклонностями, хотят быть обманутыми. Смотрите, сколько Прабхупада уделяет время, чтобы объяснить настоящую йогу. Это очень важный момент. Потому что нужно именно стать йогом человеку, любому. Не то, что он должен сидеть в позе лотоса. Нет. Есть разные виды йоги. И Кали рекомендована бхакти-йога. Все связывать с Богом. То есть не забывать о Боге. Это и есть высшая йога. Поэтому Верховная Личность Бога посылает им великих мошенников, которые под вывеской йоги обманывают их, обрекая на бессмысленное и жалкое существование. Об этом очень определенно сказано в Бхагавад-гите. Мошенники и самозванцы, кичащиеся незаконно переобретенным богатством, своих занятий йогой не следуют указаниям авторитетных священных писаний. Они очень гордятся деньгами, украденными у простодушных людей, которые хотели бы быть обманутыми. Сейчас многие преданные занимаются йогой, или открывают клубы йоги, и как оздоровительные практики, это хорошо. Но здесь о чем Прабхупада говорит, что не нужно обманывать. Чем бы мы ни занимались, мы должны честно это делать. Если мы говорим о здоровье человека, мы используем элементы йоги. Это еще не йога, то есть вот так преданные преподают йогу. Непреданные обманывают людей этим, таким образом, что станете Богом. 15 минут в день медитируете, сидите в такой-то позе, открываете чакры и очень быстро становитесь Богом. Вот это вот проблема. Уже с начала этой революции в мире йоги, в России фильм поднял индийский йоги, кто они, поднял этот интерес сильнейший к йоге. И с тех пор так она не прекращается, эта вот линия йоги. С тех пор уже прошло много лет, уже полвека прошло, наверное, в западном мире, если не больше. Как Махариши йоги был, там Аурабинда, Викананда и так далее, которые в западном мире тоже что-то говорили о йоге. С тех пор, как люди приняли вот эту концепцию «станешь Богом» за полгода, еще не было ни одного случая за полвека, чтобы кто-то стал Богом. Уже люди как бы понимают это, что ну как бы ну йога, но много обещает только. Вот так они теряют интерес к настоящим вещам. И тут слово йога использовалось у них. Говорит, много обещает, либо это невозможно, либо это трудно. Так или иначе, они просто ну, для здоровья что-то делают и все. Все. Но здесь вот здесь описывается, йога это самое важное, что для человека может быть. Это связь, союз с Богом. Это вершина йоги. И есть окольные пути, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, поскольку есть привязанность к деятельности, к философии, к знанию, к мистическим силам у людей есть интерес, тогда и даются эти окольные пути. Но если нет интереса больше вообще к материальному существованию, то прямейший путь, короткий путь – это бхакти-йога сразу же. Век Калим многие люди будут практиковать бхакти-йогу, потому что быстро разочаруются в материальной жизни. По этой причине. Даже не потому, что они любят Бога, скажем, или заинтересованы в Боге, но от разочарования они будут практиковать. И так они эту связь образуют. Получат многие связь. Затем в Сати-йогу Лотосоки Господь, Верховная Личность Бога, довольный служением Кардамы Муни, предстал перед ним и явил ему свою трансцендентную форму, постичь которую можно только с помощью веры. Вот он достиг кардамамуни, это маха-йоги называется. Полного совершенства йоги он достиг. Это даже среди йогов не часто бывает. Много йогов могущественных. Девахути тоже была могущественным йогом. Йога Лакшина называли ее. Определенного могущества достигла, совершенств мистических достигла. Но не достигла еще личности Бога. Потом эта история будет рассказана, как она все-таки достигла личности Бога, каким путем. Уже другой йогой воспользовалась. Но кардамуни, именно вот это аштанга-йога достиг совершенства, это редкий случай. То есть до конца, ведь судьба неудачного йога нельзя, Арджуна спрашивает, что происходит, если он не успел, это долго, это трудно, и он в эту жизнь не успел достичь совершенства. И Кришна тоже Гите описывает это, судьба неудачного йога. И здесь кардамуни достиг, увидел Вишну перед собой, форму. В этом стихе следует обратить внимание на два обстоятельства. Прежде всего, очень важно, что Кардама Муни обрел совершенство, занимаясь йогой, в самом начале Сати-юги, когда люди жили по 100 тысяч лет. Кардама достиг совершенства, и Господь, довольный им, показал ему свою форму, которая отнюдь не является плодом воображения. Имперсоналисты иногда советуют людям сосредоточить ум на каком-нибудь произвольном образе, который возникает у них в воображении или нравится им. Однако здесь сказано, что форма, которую Господь своей божественной милостью явил Кардаме Муни, описана в шастрах, в ведических писаниях, Шабдам Брама. В ведах содержится подробное описание форм Господа. Это в звуке описания есть, словами написано. Вопреки голословным утверждениям шарлатанов, форма Бога, которую видел Кардама Муни, не была выдумана им. Он увидел подлинную, вечную, исполненную блаженство и трансцендентную форму Господа. На самом деле, если человек видит эту форму или слышит, через звук получает это подлинное знание, он осознает в том момент времени, что это выдумать невозможно. Невозможно это выдумать. Это необычная форма, которую можно вообразить. Эта форма, с которой связано абсолютно все живое и неживое. Вот это он может видеть трансцендентными глазами. Поэтому здесь речь не идет о каком-то воображении или выдумке. Кардама Муни созерцал Верховную Личность Бога, Господа, полностью свободного от материальной скверны. Господь предстал перед ним в своей вечной форме. И его тело, украшенное гирляндой из белых лотосов, водяных лилий, сияло, как солнце. Господь был облачен безукоризненно чистой одеждой из желтого шелка, а его подобный лотосу лик обрамляли блестящие локоны черных вьющихся волос. Вот эту вещь не могут понять персоналисты. И не кажется, это все материально. Из желтого шелка. Шелк кто-то ткал, значит. У них такое мышление. Кармическое, причинно-следственное. Вечная его одежда. Никто не ткал. Тогда как он появился? А как он, скажем, как Господь появился? Его никто не создавал. Они думают, что форму создает человек. И тогда она существует. Она выдумана кем-то. Они это применяют к форме Бога, к его атрибутам. Голова из металла, они могут понять, что металл духовен в духовном мире, одежда духовная, атрибуты духовные. Нет причин их появления, они просто существуют в вечности, как служение Богу. И вот это нужно увидеть, говорится, вот это самадхи, это осознание самадхи называется. Украшенные короной и серьгами, он держал в трех руках свои атрибуты, раковину, диск и палицу. А в четвертой руке у него был цветок белой лилии. Господь глядел на Кардаму, улыбаясь счастливой улыбкой, которая покоряет сердца всех преданных. Золотистой чертой на груди и знаменитым камнем Каустубха на шее он парил в воздухе, поставив свои лотосные стопы на плечи Гаруды. Описание трансцендентной вечной формы Господа, приведенное в стихах 9.11, освящены авторитетом Шримад-Бхагаватам, который принадлежит к числу признанных ведических писаний. Эти описания ни в коем случае нельзя считать вымыслом Кардама-муни. Украшения на теле Господа нематериальны. Это признают даже имперсоналисты, в частности Шанкарачарья, который говорил, что Нараяна, Верховная Личность Бога, не принадлежит материальному миру. Разнообразные проявления трансцендентного Господа. Его тело, его форма, его одежды, его наставления, его речи не являются творением материальной энергии. Но все они описаны в Ведах. В результате занятий йогой Кардама-муни воочию увидел Верховного Господа, таким, как он есть. Кто станет заниматься йогой в течение 10 тысяч лет ради того, чтобы увидеть некую воображаемую форму Бога. Таким образом, совершенство йоги не сводится к созерцанию пустоты и безличного аспекта Всевышнего. О том, что человек достиг совершенства йоги, судит по его способности воочию видеть Верховного Господа в его вечной форме. Метод сознания Кришны заключается в том, чтобы дать человеку возможность сразу созерцать форму Кришны. Форма Господа описана в таком авторитетном ведическом писании, как Брама Самхита. Там говорится, что обитель Господа состоит из камня Чинтамани, а сам он играет там в облике мальчика-пастушка, ему служат тысячи и тысячи гопи. Эти описания являются авторитетными, и преданные Кришны принимают их такими, как они есть, действуют в соответствии с ними, рассказывают о них другим и занимаются преданным служением, следуя указаниям авторитетных писаний. Йога помогает просто понять человеку, что внутри у него существуют целые миры. Когда говорят, что Бог находится в сердце, человек думает, почему мы препарируем тело мертвое там, или не находим там ничего. Или Бог там, в космосе. Космонавты летали, говорят, но Бога мы не видели там. Вот так они понимают материальное. Поэтому йога помогает видеть нематериальные вещи. Или тонкоматериальные вещи сначала. Оказывается, внутри человека есть много центров, раскрывая которые мы по-разному видим все. Разный, по-разному мир понимаем, ощущаем, видим. Также можно видеть тонких существ, которые обычно мы не видим. И вся жизнь человека, ману означает, ман, на уровне ума протекает, если он занимается йогой. Вот здесь. Видит, слышит или что-то думает, больше ничего. Реальной жизни внутренней он не знает, поэтому он не может понять, как эта душа находится в области сердца. А если сердце пересадит, он говорит, куда душа пойдет? Душа не принадлежит органу сердца. Сердце подобно сиденью, на котором заседает душа. И непосредственно она не касается материального сердца, она находится в воздушных потоках пран. И вот эта пранаям помогает понять нам, как поднять жизненную силу и душу вверх. Оторвать ее с этого места, где она прикована к телу, выше, где она не прикована к телу, где она существует как бы сама по себе. Это такая механистическая йога, при помощи которой можно реально увидеть факты. Вот такие вот суровые вещи люди делали в прошлом, некоторые великие люди делали в прошлом. Сейчас метод другой применяется. Веками люди живут, и 100 лет не живут толком. Очень часто мы слышим, часто, что люди умирают где-то в области 50. Между 50 и 60 смертность очень сильная. То есть немногие живут долго. До 80, 85, 90 лет. Немного людей. Хотя тоже такие случаи иногда. То есть учащаются иногда, не чаще становятся. Но вот в общей массе где-то между 50 и 60 сейчас. Я ходил по кладбищу где-то при Балтике, и там между 51, 52, 51, 52 года, 51, 52 года. На всем кладбище, где я ходил, там, может быть, 2-3, 2-3 могилы, 70 лет уже. Все, максимум. За такое время, первые 20-30 лет он еще без опыта человек. Затем он начинает работать и тоже некогда думать о смысле жизни. Он стареет тоже. Ну, проблема. Какая йога здесь? Но фигуру корректировать могут йоги. Упражнения, асаны там, раскрутят какие-то суставы, органы. Дадут упражнения, как-то помогут физически себя лучше чувствовать. Уже это люди очень ценят. Это очень популярно сейчас. Либо успокоить ум могут. Расслабиться сильно могут. Упражнения расслабления помогают им тоже, что сейчас очень важно для психики. Всегда напряжение, стресс, их много, и поэтому йога вот сейчас помогает людям освободить ум до какой-то степени, хотя бы уснуть спокойно на 15 минут в течение занятий. И то уже они получают благо. 15 минут спокойного сна на йоге. Что круглые сутки беспокойство, даже спать только не могут спокойно. Так они думают, вот это йога, слава Богу. Но если бы они достигли совершенства йоги, хорошо. Что у нас там с просадом, Гуру Чандрика?
По поводу Экадыши. Вот Экадыши не выходные дни, да, достаточно часто. И в эти дни, допустим, какие-то возникают проблемы или вопросы, это считать как вот милость Бога пасла после испытаний, или же каким-то образом нужно избегать вот этих решений вопросов.
Материальной деятельности?
Да, материальной деятельности. Вот как, то есть нужно в эти века еще помнить о Боге, да, заниматься духовной практикой максимально. Но в то же время, то есть какие-то материальные вопросы возникают, то есть это как вот, как воспринимать эти вопросы, то есть пытаться уйти от решения вопросов или воспринимать их как испытание Бога, милость Бога для того, чтобы пройти эти испытания.
Нет, мы практичны, да, но мы должны учитывать. Мы работаем, скажем, каждый день. Даже в Экадыши приходится работать. Людям не отменяются ни занятия в школах, ни офисы не закрываются. То есть в Экадыши нигде, ни в Индии тоже. Но люди просто знают, что в эти дни повышенная нервозность. Психическое. То есть солнце, оно активно. Вот. И поэтому, именно поэтому много аварий, много конфликтов возникает. Поэтому рекомендуется не заниматься серьезными какими-то делами, те, которые требуют борьбы, усилий вот таких вот. Вот. В эти дни нужно слишком больших усилий чрезмерно совершать материальную деятельность, потому что это вызывает нервозность и конфликты. Хуже будет. Что-то делать спокойно, не настаивая, если что-то там не так, как я хочу. В эти дни. В другие дни, может быть, мы можем больше равновесия поддерживать, даже когда мы конфликтуем, мы еще разум сохраняем в какие-то дни. Но в Экадыши сложнее это будет. Риск. Повышается риск. И зерно не нужно есть, потому что именно от зерна пойдет вот эта реакция. Зернобобовые. Это пост, это полезно 2 раза в месяц человеку, без зерна и бобов. И можно больше читать книг, Даже на работе можно какую-то минуту выделить, чтобы просто книги почитать, успокоиться. Такой благоприятный день. Материал, но неблагоприятный. Вот это ты чувствуешь, когда выходишь в Питер, приводишь что-то делать?
Я столько лет уже здесь, и я стараюсь откладывать дела, потому что сначала я сопротивлялся. Вот, надо работать, кадр, надо дела делать, и посмотрел, они не получаются. Угу. То есть вот, ты прикладываешь усилия даже больше, чем это, и они какие-то стечения обстоятельств уходят от этого. Я просто когда на окажешь, я не планирую дела какие-то серьезные, там, встречи, что-то такое. Текущие есть какие-то вопросы, решаются все. Но какие-то что-то решающее, что-то подпись поставить, я не делаю. Просто не получается, и больше усилий прилагаешь, а не
смысл. Да, вот такой опыт. У меня тоже такой опыт. Если что-то само собой, что-то происходит нормально, да, вот когда начинаешь усилия предлагать, все, против. Если атмосфера вся как против. Раджит, у тебя есть такой опыт, Акадыш?
Ну, я постараюсь,
я не могу сделать. У тебя тоже есть такой опыт, что в Акадыше дела плохо идут материальные? Или у тебя всегда дела идут плохо? Если всегда плохо, то тоже разница.
Выкадыши.
А? Вот. Но не,
потому
ну,
что не, да. Заметил, выкадыши,
что магнит, там гипертония у
нее. Магнитные бури совпадают с выкадышами.
Да, да, да. И у нее всегда головные боли.
За день.
Как выкадыш такой? Сердечно-сосудистые, там давление, там инфаркты, большой риск. Это кадыши.
Сейчас 50-60 лет. Значит ли это, что продолжительность жизни падает?
Они хитрят, как я понимаю, статисты. Не то, что хитрят, потому что есть такие как бы показатели, когда люди живут долго. Но их единицы. Немного, небольшое количество. Они на это опираются, что продолжительность жизни сейчас даже увеличивается у нас. Что вот недавно нашли человека, который прожил там около 500 лет, кто-то там 300 лет. Такие тоже факты вот есть. Но это один-два человека на планете, там, вот они говорят, тут тенденция к повышению срока жизни. И также некоторые говорят, астрологи, что вот сейчас период времени, эпоха меняется, и тоже люди будут, должны жить дольше.
Должны,
да, вот должен быть рост как бы. Вот. Век должен как бы увеличиться, там до 140 может доживать, до 120, может потом больше еще. Прогнозы такие у некоторых астрологов и мистиков. Ну а если взять как бы среднее, да, вот массовое, то посмотреть просто на кладбище, вот эти даты смерти людей, между 50 и 60 в основном. В основном. То есть где-то, ну, полвека они живут, строго говоря, грубо говоря. Не век, полвека. И, конечно, за полвека человек не успевает осмыслить ничего.
Вообще ничего не
практически, если тем более не в духовной практике. Даже опыта набрать достаточно не может. У меня был интересный опыт. Я же учился на Сахалине, на севере. Там одноклассники, многие до сих пор помню одноклассников. И я туда навещал, я приезжал туда, навещал маму уже после школы. И поколения менялись, как-то я зашел в школу, помню. И там спрашивали, кто вот, скажем, с 70 такого-то года закончил школу. Там кто-то вышел. И пошла назад директор. Еще та директор была наша, директор еще жила. И дошли до какого-то года, когда уже никого не было, не присутствовал никто там. Что-нибудь. И наше поколение там было два человека всего. С со всего потока школы. Мы пришли просто навестить школу в тот день, когда день открытых дверей для всех выпускников разных годов. У нас было двое всего. И все на этом закончилось. Мы ушли. Вот это было чувство, знаете, времени. Вот я тогда стоял, как на линейке, как вот обычно вот в школе мы начинали школу. И директор говорила хорошие слова и так далее. Напоминала нам о тех временах. Выходили старые учителя, смотрели, узнавали нас. В общем, это было какое-то событие интересное. И вот это момент времени, уже учителя стали меняться, уже пришли новые, которых не знали, уже нет этой связи, йога уже кончилась. Все. Все, опустошение начинается. Йоги нет, опустошение. И больше туда я не ходил. И я сидел за партой с одним одноклассником, Лисин Сергей, так и помню я его. Он любил, танцор интересный был, танцевал здорово, ходил на кружки, танцевал там, в общем, такой был. И затем я просто приезжал, уже не ходил в школу, и мы оказались на кладбище, потому что мне нужно было увидеть могилу бабушки. Могилу бабушки. Прошло, может быть, не знаю, сколько это прошло после школы. Ну, больше 10 лет, конечно, даже прошло. Наверное, это было лет 15. После школы пошло. Навестил могилу бабушки. Тоже я почувствовал ее присутствие. Вот именно там, на могиле. Память резко вернулась. Именно там. Так-то ее помню. Но там резко вдруг это внезапно происходит. Как будто вот она вот только что вот где-то присутствует. Наблюдает за тобой. И потом мы смотрели вот эти новые могилы, и я увидел одноклассника фотографию. Это смотри, сел за партой. Он занимался танцами, интересовался девушками. Я был с тетей, и тетя посмотрела, какого числа он умер. Это было 8 марта. И так вот этот момент времени все устраняет вообще. Поэтому время от времени с какой-то регулярностью. Можно помнить Кришну, что Кришна, он вечен. Наши отношения, вот эта йога вечна. Вот в Экадыше как раз, это для обычных людей говорится, что если вы в Экадыше занимаетесь материальной деятельностью, для обычных людей, то вы теряете милость Кришны. Преданные так занимаются тоже Кришне, и не выкадыши, и выкадыши, и так далее. И мы соблюдаем выкадыши, но фактически, если говорить о посте, пост, мы постимся всю жизнь. Вегетарианство, скажем, да, строгое вегетарианство. То есть преданные по определению как бы соблюдают выкадыши, он по определению следует всем религиозным заповедям, любой конфессии, он не отверженный из любой конфессии, что он следует по определению, это преданный. Он не теряет. Почему? Потому что универсальный принцип – помнить о Боге. Это главное, вот это йога. Если о йоге говорить, это памятование о Боге. Если свести как бы к принципу йоги. Мы говорим образование. А что такое образование? Это первый класс, второй класс, третий класс, это какой-то 10 класс, или что? Когда человек уже свою программу среднего образования, прямо образование получилось. Так же и йога. Йога означает самадхи. Когда он усвоил все ступени.
Когда если жизнь такая скоротечная, может быть, садик по школам заниматься духовной практикой, везде по всем смыслам не успевает.
Да, вот мы сейчас это стали понимать больше и больше. Детей нужно обучать хорошим вещам с самого начала. С самого начала. Как только пробуждается какой-то разум, мы уже обучаем хорошим вещам. Чтобы они тоже помнили Бога. Столько времени люди попусту тратят, столько жизни проходит. Пустую. Здесь мысли. Лучше сидеть 60 тысяч лет в трансе, чем рождаться и умирать все это время. Называют это жизнь. Они говорят, смерть это вот когда-то будет. это не так. Мы живем уже в атмосфере смерти, потому что тело только рождается, начинает умирать сразу. Иллюзия не дает нам понять это. Но когда человеку уже 90 лет, он начинает догадываться, что он умирает. Вот и все. Вот и вся разница. Вопрос сознания. Мир смерти. Мир йога. И йога – это вот связь с вечностью. Связь с Богом. Смерть не касается йоги. Если это такой маха-йоги, как кардамамуни, вообще нет понятия у него такого, как смерть. Может пойти куда угодно, в любое тело, в любую планету, духовный мир свободен полностью. А тут сидишь и ждешь, когда тело умрет. И что будет дальше вообще? Все это время кормишь его, ухаживаешь, ждешь. Когда что-то случится? Ой, уже случилось с кем-то, боже мой. Да, да, вот уже, когда преклонные годы, люди вздрагивались. О, кто-то умер, сосед. И они, а, я тоже скоро умираю. И едят, потом сидят тоже. Едят, спят и думают, когда же это все. Вот. Жалко существование. Йог не беспокоится, говорит Прабхупада. О смене тела. О смене тела. И преданный он. Довольно быстро должен понять этот момент. Скоро. Не упрямствует, что я не это тело. Не такая сложная вещь для бхакти-йоги. Не нужно 60 тысяч лет сидеть в медитации. Вот иногда это упрямство, оно как бы откладывает этот момент просто. Хотя при помощи бхакти-йоги это очень быстро можно познать. Что я не это тело. Я не умираю. Тело постоянно меняется. Так, когда человек уже пожилой, то он уже не заинтересован там, в каких-то новых костюмах, там, модных нарядах. Там, все. Тело-то сменилось, все. Если сменились. Тело меняется, и все меняется. Вот йог пришел настоящий, рожденный йог. Что только люди не придумают, чтобы забыть Бога? Давайте перечислим какие-то вещи, что люди придумали, чтобы забыть Бога.
Телевизор.
О, супер.
Футбол.
Футбол. Интоксикация. Ну и вообще-то можно куда угодно показать все это. И есть только одна вещь сохранилась, что люди помнят Бога, они храмы могут видеть еще. Храмы еще. Как напоминает о Боге. И кладбище еще. Тоже напоминает о Боге. Храм и кладбище. Здесь тем была йога. Кардамамуни и Девакути, здесь история описывается. Они были великими йогами. Оба. И они стали праджапати. Прежде чем они еще поженились, кардамуни достиг совершенства загодя до того, как вступил в брак. Это было бы ему удобнее всего. Когда еще до сознания Кришны, преданные уже обрели хорошее сознание Кришны. До брака. Хотя есть другая проблема. Обретают сознание Кришны, потом не могут найти пару достойную. что люди не в сознании Кришны. Люди хорошие, могло бы быть, но не преданные. А среди преданных никто же не хочет. Особенно. Тоже есть свои сложности. На каждом шагу сложности. Сколько, как вы думаете, в процентном отношении можно сказать, что вот семейная жизнь помогла людям в сознании Кришны? Процентно примерно. Это наблюдение. Сколько успешных браков? 15-20?
Где-то так. Это по ощущениям почему?
А?
По ощущениям.
По ощущениям. 15. Но Дивакути говорит 20. У тебя 15. Кто больше?
Я думаю, что половину, наверное.
Половина. Можно считать успешным.
Да.
Как Прабхупада сказал? 50-50, 50-50. Папа. Ну, а ярких, может быть, ну, меньше, 15-20 таких, да? Выдающихся, так сказать. Мы не скажем, что они все неуспешные, 100% нет. Ну, где-то половина должна быть в сознании Кришны, тем не менее. И выдающиеся также есть какие-то фирмы. Ну, хорошо, а сколько у нас успешных брахмачарьев в сознании Кришны? Меньше? Ну, они потом женятся, им трудно сказать, но на этот период времени, как бы, они все как бы успешно считаются. Вначале в храме живут, если это 100% там занятости. Занятости. Но это условия. Условия подходят. Что это означает? Что если мы создадим условия для Гринхаска Ашрама лучше, то тоже будет больше успеха. Кто, как вы думаете, в обществе Саддхани Кришны имеет лучшие условия для духовного прогресса? Самый лучший условия.
Сейчас? Ну, Грихаски в более таком выгодном положении. А прогрессировать это в начале Аши, конечно.
Саньяси.
Саньяси?
Саньяси самый лучший профиль.
Тяжело.
Их поддерживает общество. Гримачари так их чуть-чуть поддерживают, чуть-чуть не поддерживают. Грихатцы сами себя поддерживают. Для саньяси все дается необходимо, чтобы они проповедовали. Это самое как бы, такое положение. Сильное духовное. Условия самые лучшие. Уже Искон создал такие условия для саньяси, в этом случае условия прекрасные. Для брахмачари хорошие условия. Осталось вот для позаботиться о грихатцах. У нас будет очень сильное общество. Ну что, у нас Акадаш закончился? Шри Прабхупада ки джай.